Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресение», продолжается наш эфир, это беседы о вечном. Сегодня в нашей студии священник Душан Михайлович, клирик архиерейского Вознесенского подворья, город Екатеринбург. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите нас.
Благословение Божие.
Меня очень интересует состояние наше перед праздником Рождества Христова. И вы знаете, я бы, наверное, сказала так, что с каждым годом жизнь на земле, она становится сложнее. Кто-то говорит интереснее, кто-то приводит какие-то другие эпитеты, кто-то убирает во многих странах вообще кресты с часовен, с храмов так называемых. И те из нас, кто Бога любит, он, конечно, очень болезненно воспринимает вот эти все процессы. И тем не менее мы с большой радостью ожидаем этого праздника. Вот сейчас на радио «Воскресенье» записываются самые разные люди, которые высказывают, батюшка, именно свои вот ощущения. А может быть, они детские какие-то были, может, какие-то другие, но именно от восприятия этого праздника Рождества Христова. Вот сейчас вам слово. Я хотела бы услышать именно вашу любовь к этому празднику.
Но вы правы, что времена становятся все сложнее и сложнее. И людям, даже верующим, с каждым годом все труднее возбудить в себе вот эту детскую радость праздника Рождества Христова. Очень много вокруг нас происходит. И как бы отделиться от этих событий и перейти в какой-то другой уровень, да, только вот созерцать Христа и Его рождение, все обстоятельства, притом вспомнить все события, как мы раньше это все делали, утренники и так далее, к сожалению, становится все труднее и труднее. Тем более, что сейчас страна в опасности, идет война, и вместе с нами сейчас там, в окопах, десятки тысяч наших отцов, друзей, сыновей находятся в весьма непростых условиях, и для них это тоже праздник. Но вот для большинства в первый раз в жизни в таких непростых условиях. И сейчас очень важно, и во время поста, который уже практически за нами, нужно было, сейчас это уже, как говорится, задним числом, но как раз использовать это время для того, чтобы стать более глубоким, что ли, больше думать о Боге, о смысле жизни. И вы хорошо сказали в разговоре до начала эфира, что вот люди на Донбассе, и это я слышу не первый раз, сейчас многие говорят, хотите увидеть нормальных, здоровых людей, езжайте туда, на Донбасс. Видимо, по милости Божией, такие условия непростые как раз у многих возбуждают то самое лучшее, что есть в человеке. И наоборот, там, где много плотоугодия, где много комфорта, оказывается, вера куда-то улетучивается. И мы тоже должны использовать эти непростые времена для того, чтобы стать лучшими людьми, отбросить все то, что, может, и не совсем нужно нам сейчас, и повернуться вот к главному. И пост для этого и, кстати, существует. К сожалению, людям поститься сложно. И все это видно на наших во время исповеди, да, что многие не только не могут, все больше людей, которые не хотят поститься, и не хотят, потому что не понимают, для чего это нужно. И вот недавно я читал послание евреям апостола Павла, где как раз есть такой хороший пример. Он указывает верующим в Иерусалиме, что Господь требует жертвы и веры. И дает пример вот этих самых иудеев, которые, когда выезжали из Египта, все время от него что-то просили. А он отвечал, давал. Они говорят, мало, да, а вот ты нам сейчас источник там дал воды, а вот трапезу нам можешь устроить? А вот хлеба нам можешь дать? То есть вот природа человеческая. И на это мы знаем, как Господь ответил, поскольку вы вот так себя ведете, я не допущу, чтобы вы увидели землю обетованную и не вошли в покой. Речь идет именно о вхождении в покой. Этот покой мы тоже ожидаем. Другой покой, да, тот, который придет после всех наших трудов. И тоже вопрос, сможем ли мы увидеть этот покой. И вот во время поста, это как раз вот то самое время, этих 40 лет, которые в пустыне евреи кружили вокруг и не могли войти в землю обетованную, потому что не хотели от своих пристрастий отказаться, от своего комфорта, потому что был такой случай в самом начале, они же послали людей посмотреть, что это за земля, которую они должны войти, и они им сказали, земля, конечно, прекрасная, но там какие-то войны непобедимые, мы-то вообще не можем туда, как мы вообще их победим, то есть веры не было. И они решили вернуться. То есть, может, лучше в рабстве? Но там хоть кормят. Может быть, не так хорошо, но кормят. Ну, как бы знаем, что будет завтра. Да, и вот...
А сейчас мы перед таким выбором стоим.
Вот-вот, как раз сейчас об этом и речь идет. То есть, многие хотят вернуться, да, вернуть любой ценой то, как было. Да, было непросто тоже, и было много всяких проблем, но это знакомое плохо, или относительно плохо. А вот рискнуть, пойти и что-то новое создать, или попытаться, это риск. И поэтому общество, мне кажется, в таком состоянии, когда оно как бы не хочет отвязаться от прошлого, а нужно делать шаг, потому что если мы этот шаг не сделаем, то действительно не страна, весь народ, мы все в опасности, а больше всего наши дети. Потому что много раз об этом говорили, и все об этом говорят, и на Западе об этом говорят, что те ужасные так называемые ценности, которые сейчас там во все общество проникают, они фактически приведут к уничтожению цивилизация, если эта работа будет доведена до конца. Практически сейчас вовсю идет формирование антиутопии. И кто видит, кто-то видит, кто-то не видит, кто-то не хочет это видеть, но по многим признакам это все уже перед нами. И вот последние вот где-то 2 года, 3, мы уже находимся в новом, можно сказать, периоде историческом. И возврата к старому, скорее всего, не будет. Не скорее всего, а я уверен, что не будет. Потому что и силы зла уже остановиться не хотят и уже не могут. А у нас выбора уже нет. Поэтому мы должны радоваться праздникам нашим. Но у нас должно быть то, о чем говорил апостол Павел в этом же послании, когда он сказал, что дом Христа — это мы с вами. При условии, если будем жить с дерзновением и упованием. То есть мы должны жить так, чтобы терпеть все, что Господь нам как бы позволяет. Он позволяет, чтобы мы прошли и через все вот эти испытания. Это же для нас хорошо. Поэтому дерзновенно мы должны принимать это все с упованием, то есть надеждой, что после всего этого мы войдем его покой. И вот эта надежда на этот покой, это есть источник нашей радости. Мы, священники, практически каждый день отпеваем. Отпеваем людей, смотрим на родственников и на тех, которые уже находятся в другом состоянии за гранью этой жизни. И постоянно читаем вот эту молитву, что мы молимся, чтобы усопшие были там, где нет боли, печали и воздыхания. И если вот задуматься, действительно, если мы будем жить дерзновенно с упованием, мы тоже, скорее всего, попадем в место, где нет боли, печали и воздыхания. Это нас в любом случае должно радовать.
Вот я вот сейчас вспоминаю, я не помню сейчас, чья это была мама, мать одного из святых, но получалось так, что она просто так организовала свою жизнь у себя дома, что имя сатаны не разрешалось употреблять вообще в дому. И вот у меня недавно была гостья в эфире, которая тоже такой интересный вопрос поставила, что вот вообще не нужно говорить о нем, вот об этих темных силах, об антихристе, там все, потому что мы слишком большое, ну, как бы, значение этому всему придаем от нашего страха. Вот. И как вот она сказала, что таким образом просто мы делаем очень много чести ему, говоря вообще о нем и о его делах. Но с другой стороны, ведь очень многие философы, очень многие религиозные, в том числе философы, они пытались разобраться в этом вопросе. Но действительно, мы знаем, что много трудов написано у святых отцов. Поэтому вот как вы видите, и вот, ну, как бы вот эта женщина, она сказала, у нас есть дела Бога, которые нам вот просто вот делать и делать и делать в своей жизни. Мы к этому призваны. И вообще не нужно как бы вот на него оборачиваться, вот на этого сатану. Вот как вы считаете, нужно ли вообще рассуждать о делах темных человеку? Вот как бы такой длинный вопрос.
Да. Я не согласен с мнением вашей гости, потому что это не мое личное видение. Я как бы согласен с мнением святых отцов и особенно афонских старцев. И в последнее время мы постоянно, когда вы читаете их творения, они постоянно говорят про брань или про войну.
Значит, христианин, воин.
Да, мы находимся на поле брани.
На войне.
И опять апостол Павел. Мы воюем не против плоти, а козни духов тьмы. Вот. А если мы на войне, мы же должны знать, где противник и как бороться. Помните, когда он говорит там, что надо надеть на себя, там, встать в чресло, опоясить истинную, как там еще, броня должна быть праведности, шлем спасения и щит веры. Вот. Значит, здесь нет места какому-то, знаете, это не наше дело, мы, у нас свои задачи. Мне это напоминает чисто политически, знаете, когда нужно было еще в 90-х, когда происходил распад там, Югославии, там, Советского Союза, и нужно было думать и об этом, и, а многие говорили, а это не наше дело, мы должны экономику развивать, да?
Вот, кстати, сейчас также и на Украине очень многие говорят, что это вообще нас не касается.
Да.
Вот к чему это привело?
Вот у нас, мы как весь нормальный мир, да, должны там работать, жить нормальной жизнью, нам армия не нужна, да, нам вообще это все, мы как вот такая, а это, по сути, подлог, да, и вот многие не думали ни о чем. А теперь идет война, оказывается, они-то тоже производили какое-то и производят оружие. Они же тоже могли, как цивилизованные люди, только заниматься бизнесом. Но они не стали этого делать, да, почему-то те самые партнеры, да, они же до сих пор вот и посылают в таких количествах оружия. Значит, они не спали. А вот нам на Востоке говорили, что в нормальном мире войн не будет, что это уже все позади. И не надо готовиться, все армии надо расформировать, оружие продать или уничтожить, вместо военных заводах, там вместо оружия надо там сковородки, помните, делать. Помните все эти времена. А вот теперь оказывается, да, что единственная сейчас возможность спасения — это и та самая армия. Да, и вот то самое оружие, которое все-таки, слава Богу, не перестали производить. То же самое в духовной жизни. Если мы не знаем, что мы в войне вообще находимся, а как мы будем тогда узнавать козни? Знаем ли мы, что практически весь процесс в наших мыслях — это, по сути, диалог добра и зла, духов тьмы, которые нам говорят «спи, не молись», да? «Выпей» и так далее. И другой голос, который говорит «не надо, не надо», а может быть «пойти навстречу», может быть «простить». И вот практически наша духовная жизнь — это вот выбор между этими, как это называется, прилогами. И вот эти прилоги, которые с левой стороны, мы должны знать, что это прилоги, потому что очень много людей сейчас страдает от того, что они как бы вдруг слышать какие-то необычные советы, которые они чувствуют не от их ума, видят какие-то образы вдруг, картинки непонятные, тоже понимают, что как бы им это не присуще, они не должны так думать, да? Но если объяснить этому человеку, что это и есть тот самый прилог, и что это просто нападение, которое надо проигнорировать, и даже исповедовать не надо, если оно проигнорировано. Но суть в том, что человек не знает, он думает, что это его мысли, и он начинает их с ними вести диалог, то есть разрабатывать эту картинку или мысль, начинает обсуждать, бояться, или наоборот, ему начинает это нравиться, а это уже путь к греху, что и является целью этого нападения. Поэтому то, что сказал апостол Павел, это как раз к нам и относится. Мы должны встать, как он говорит, значит, мы не должны наклоняться ни к чему, страстям и так далее. Чресло — это место нашей опоры, и вот там должна быть истина. Да? Всякие довольства и прочее, они как раз в чреслах. Мы должны их истинно контролировать. Правильность, она как кольчуга, да, которая охраняет нас, но без щита веры мы не можем вот эти пламенные стрелы лукавого не можем отбить. В голове должна быть мысль о спасении, поэтому шлем спасения. И все это нужно для того, чтобы в руках, когда появятся мечи духовные, мы могли противостоять. Видите, как он образно нескольких
предложениях. Батюшка, я с вами вообще совершенно согласна. А все-таки вот как думаете, почему вот матушка вот этого святого не позволяла говорить о темных силах в доме, упоминать имя сатаны?
Ну, я не знаю. Я просто не знаком с ее, как бы, кто, что.
Вы сейчас объяснили, и это очень понятно, что... Потому что у меня тоже как бы было внутреннее сопротивление, что у нас вот есть. Но вот в то же время, смотрите, еще вот я хочу вас спросить вот о чем. Тогда... Ведь мы тоже очень много сегодня слышим советов, извините, в кавычках, Его Величества интернета, где нам посылают много-много всяких видео. Кто-то это смотрит, кто-то не смотрит. Но там говорится нам во многих, например, многие люди говорят, что нужно жить спокойно. То есть, несмотря на то, что мы как бы вот воины Христовы, да, но мы должны вот на каждом месте каждый исполнять свое дело. И это же ведь тоже необходимо для нашего и духовного, и психического здоровья, правда? То есть паниковать нам нельзя. Вы сейчас вот просто замечательно вот так вот раскрыли вот этот вот мой вопрос, что мы должны понимать козни лукавого, что как он против нас действует. И говорили о том, что самая главная наша забота — это наши дети. Потому что что они получили? Но вода все-таки камень точит.
Да.
Отчаиваться нам тоже нельзя.
Но видите, опять война. Все знают, что солдаты, которые уходят на фронт, самое опасное время — это первые 3 дня, ну, грубо говоря, месяц. Это самое опасное время. Они очень большой шанс, что они погибнут. Если они выживают этот первый месяц, то они уже становятся более-менее опытными, и с каждым месяцем все меньше шансов, что они погибнут. Почему? Потому что они знают, они узнают, что к ним прилетает, идет прямо к ним или нет, сколько времени у них есть, каким образом защититься, как вот эти все ограждения делать, и окопы и так далее. Все это им рассказывают более опытные, и как раз они становятся более спокойными. И как раз у них нет больше такой паники. Паника в новоначальных. Поэтому снова ответ, да? То есть если мы будем иметь этот щит и знать, какие козни к нам прилетают, и где, вот как себя вести. Вот видите, если вы, допустим, знаете, что это прилог, то, о чем я говорил, вы спокойно можете с этим разобраться. Потому что вы знаете, что это не вы. И вы не должны сразу бежать к священнику и исповедовать.
Да?
В панике. А если вы не знаете, тогда вы в панике. Или, допустим, вопрос осуждения. Вот это такой вопрос, который постоянно я как бы на себя беру смелость говорить больше, чем, может быть, нужно на эту тему, потому что опять читая Священное Писание, мы видим, что апостол Павел говорит своему ученику Титу, что все те пресвитеры, которые он должен рукоположить, больше всего, кроме всех остальных добродетелей, должны быть учителями, которые смогут обличать вот тех, которые нападают на веру. И тоже в другом месте говорит, что мы не будем участвовать в делах тьмы, но мы должны более того обличать. То есть это означает, что мы должны себя вести вот как у нас дома. Вот люди говорят, даже не поверите, да, у меня был случай на работе, говорит женщина, там какой-то молодой человек, меня, извините, матом. Я говорю, но я хочу покаяться. За что? Я его осудила. Но понимаете, кто должен просить прощения? Этот такое, молодой такое человек,
да?
Понимаете?
Ценности.
То есть получается, что человек сейчас исповедует любую критику. Да, подумал не то. Человек выпивает на улице, да, ведет себя скверно. Человек подумал, как же он себя так
это
ведет.
Это очень-очень важно для исповеди.
Вот да, и он приходит исповедовать, что он подумал плохо. А так получается следующее. Если исходить из этой логики, вот у вас сын или дочь пришли поздно, в пьяном виде. Если по такой логике вы должны промолчать, потому что если вы осудите их, вы завтра пойдете исповедоваться, вы не должны осуждать. Но вы же так себя не будете вести. Вы, более того, и будете даже кричать, и негодовать, и увещевать много и долго, и плакать, и даже, может быть, и сквернословить будете из-за того, что произошло, от нервов и эмоций. Но это же вы делаете почему? Потому что вы любите своего ребенка. Вы же не можете промолчать, вам совесть не позволит. А если не ваш сын или дочь, а муж, то же самое. А если брат, сестра, но тут уже, если он далеко, может, и будете уже молчать. Но если близко где-то живете, или вы более близкие, тогда тоже будет. А вот если в общине брат, сестра во Христе пропадает, вы уже будете молчать. То есть почему? Вы уже применяете правило «не осуждай». А вот разница где? Если вы любите брата своего и в общине, где вы в вашем приходе, вы почему ведете себя по-другому? То есть мы должны, значит, то же самое сказать: брат, ты же ведешь себя неправильно, ты же это самое позволяешь себе так и так.
А почему Господь тогда так говорит, не суди?
А он не просто сказал, не суди, он сказал, почему ты видишь сучок в глазу, если у тебя бревно? Он же говорит про сучок. А если кто-то избивает жену, да, дома, это не совсем сучок. Если молодой человек матом кого-то, это тоже не сучок. То есть нужно отличать такие вещи. Это я говорю не от себя, это святой Феофилакт сказал. Болгарский. Именно так. Поэтому он как и говорит, обличение — это наставление к добру, а осуждение — это осмеяние и наказание. Или более как бы понятно, если мы критикуем со злорадством, видите, мы никогда не скажем сыну своему, ну-ну-ну, давай, продолжай, вот, и увидишь, Господь с тобой разберется. А вот брату в приходе такое можно сказать. Почему? Потому что мы его не любим. Недостаточно или вообще. Тогда мы говорим, ничего, Бог его проучит. И здесь кроется лицемерие, по сути. Потому что если брату или сестре в общине сказать что-то, рискуете ссоры, неприятностями. А кому они нужны? Поэтому мы как бы, пользуясь правилом «не суди», мы защищаем себя надежно от неприятностей. Приходим в храм.
Разбираться и разбираться, да, понимаете? В этом вопросе.
Да, поэтому опять это апостол Павел сказал, будьте разумными.
Да.
Он не сказал, пресвитерам будьте разумными, остальные будьте как стадо. Он сказал всем. Мы все обязаны быть разумными. И мы должны все время думать и анализировать свои поступки. Поэтому я повторяю, если вы дома себя ведете вот так, почему вы себя не ведете и со своими братьями и сестрами? И если вы злорадствуете, что кто-то пал, тогда вы подлежите осуждению и наказанию потом, да, или там вразумлению. А если вы с любовью указываете человеку, даже гневаясь немножечко, да, вы тоже как бы возмущаетесь, что человек себя так ведет, но вы хотите ему добра. Знаете, как наши бабульки, они умеют сказать так строго, но все же понимают, что бабулька с добра хочет, но говорит она строго, да, наставляет, но мало кто будет обижаться, если он видит, что она хочет добра. Что ж ты делаешь такое, несчастный, да, вот, допустим, такой многое, да, наши старые так делают. Поэтому надо различать эти вещи.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы заканчиваем нашу встречу с отцом Душаном Михайловичем. Я надеюсь на продолжение наших бесед. Напомню, что батюшка является клириком архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга. Наш эфир продолжается.